Поскольку мы такие ашкеназские-литовские евреи, у ашкеназских-литовских принято зажигать свечи после захода солнца. То есть мы их уже зажгли, эти свечи. Вот. То, на кого еще светло, зажигать пока не нужно. Значит, если вы ашкеназские-литовские евреи, зажигайте с заходом солнца. Если вы хасидские или сефардские евреи, зажигайте, когда выйдут звезды. Значит, что такое вообще зажигание свечей? Такая очень важная заповедь. Мы говорим, когда зажигаем свечи, мы говорим две брахи. И надо понимать, что мы на самом деле говорим. Браха – это маленькая, такая очень сильная молитва. Слово «барух» означает, пишет Нефеш ха-Хаим, пишет так. Слово «барух» означает «добавить и увеличить». На этом мы задаем еще один вопрос сразу же. Что я могу добавить и увеличить по отношению к Богу? Он бесконечный, невидим. Вообще, как может сын благословить отца? Отец дает браху сыну. Тут нам объясняет Нефеш ха-Хаим, понятно, конечно, он нас благословляет. Что означает слово «барух» – добавить и увеличить? Добавить и увеличить свет в этом мире. Когда мы говорим слово «барух», именно такой смысл этого слова. Хорошо знать в любых брахот, тем более в брахот на хануку, зажигание ханукальных свечей, это добавить и увеличить свет. Второе слово «ата» – то, что такое интересное, мы говорим «ты». Во всем Танахе нет обращения на «вы». Мы к нему обращаемся «ты». Мы говорим «ты» к тому, кто близко. Тому, кто близко, мы говорим. Ты здесь, сейчас, рядом с нами, каждую секунду нашей жизни. Мы не всегда с ним, но он всегда с нами, Всевышний, так он обещал нам. А дальше идут имена Всевышнего. Первый несет милосердие, а второй несет такое значение силы закона. Так строится любая браха. Значит, мы говорим две брахи. Зажигание свечей Хануки, первая браха. И вторая браха, мы говорим, за чудеса, которые ты нам делал в нашей жизни, и нашим отцам, и нам. Это вторая браха. Вот что мы делаем, когда мы зажигаем свечи. Наши свечи уже горят. Можем даже попробовать показать их. Сейчас показать их, если это нужно будет увидеть. Вот они.
Нет, вот. Потом открой. А,
не смотри, какая погода замечательная.
Видно
свечи?
Да, Рабливи, мы хорошо видим ваши свечи.
Да, мы вам передаем привет из города героя Бейтар. У нас все города герои, но Бейтар такой особенный город, как известно в нашей истории. Вот, так вот это наши свечи, вот это наш свет Хануки. Вообще есть такие, знаете, интересные разные такие мнения о том, что такое Ханука. Ой, нам уже послали, что мы как-то удачно что-то сказали. Спасибо большое. Да. Ну хорошо, приятно слышать.
Нет, это свечи понравились.
А свечи понравились, а не мы понравились. Хорошо, пусть свечи понравились. Не важно, может, свечи понравились. Значит, есть разные как бы отношения к нашим праздникам у разных людей. У меня когда-то на уроке был человек, он мне сказал, я знаю, что такое Ханука, такой праздник с пончиками. Такой праздник с пончиками, это Ханука. На самом деле, есть очень интересный вопрос.
А на самом деле ты хочешь сказать, что это праздник сладкий.
Ну, сладкий, и с пончиками, да, и со всеми. Нет, именно с пончиками, сладкий, хорошо. Сейчас объясню, почему именно с пончиками. Потому что на самом деле мы кушаем, ну, говорят, масло, да, и ладки с маслом, эти пончики масло, это верно. Есть еще одно объяснение. Почему мы кушаем такие вещи, на которые надо говорить, вот это благословение аль-мизанот. Такие какие-то кушаем такие пирожные, такие какие-то пончики. То, что в масле, значит, жарится, варится. Почему? Потому что в этой благословении, в этой браке, которую мы говорим после таких вот пирожков масляных, есть слово «мизбех». Этого слова нету, его нету в Беркат Амазон. Поищите. Его нету в Беркат Амазон. Именно здесь есть слово «мизбех». Так этот человек очень правильно сказал, да, праздник с пончиками, это верно. Для чего? Чтобы сказать браху вот это вот, когда мы скушали пончики, сказать браху там, где есть слово «мизбех», «жертвенник». Потому что хашманаи, когда вошли в храм, они со старым мизбех уже нельзя было использовать, его испортили греки. Они построили новый мизбех, новый жертвенник, и его осветили. Так что все правильно. Праздник с пончиками. Что еще можно вспомнить? Знаете, есть такая, я не знаю, у нас среди наших слушателей, есть ли люди, которые понимают, так сказать, справа налево или только слева направо, я не знаю. Но те, кто понимает справа налево, есть такая израильская шутка, говорят, жизнь это как кафе, как кофе. О шахор, о боц. А если афух, то это нес. Жизнь это как кофе. Или это черный кофе. А есть такой сорт кофе, называется афух, наоборот. Так это чудо. Есть такое вот такое отношение. Есть другое отношение. Пишет Рамбан, знаменитый комментарий на главу Бо. Он пишет: для чего тебе были показаны огромные чудеса в Египте? Чтоб ты знал потом, что в твоей жизни есть малые скрытые чудеса. И вся твоя жизнь – это малые скрытые чудеса, умей их видеть. Так что мы стараемся идти как-то, в общем, по Рамбану больше, да, стараться замечать какие чудеса, когда в нашей жизни происходят. Сейчас я дам слово моей жене. Вообще, вы должны знать, что на самом деле, как говорит Гмара, что было с неба спущено 10 мер беседы. Из них 9 забрали женщины. Так что я буду говорить, в 9 раз меньше, чем будет моя жена, это нормально, это так принято. Вперед. Про чудеса.
Так, подожди, дай мне тогда сесть. Ну, ты приходи еще.
Я приду еще.
Да. Сейчас мы поменялись местами, потому что так, мне кажется, так видно, да? Так ничего.
Нормально.
Главное, да, вот так. Дорогие друзья, и мы очень рады, что вы пришли к нам вот в этот ханукальный теплый вечер. Но я должна вам сказать, что я обычно, когда много лет я в эти дни входила в класс к ученицам, и я, ну, они мне говорили: вы прикалываетесь. Мой муж, он, так сказать, хорошо относится еще в силу нашего образования, нашего прошлого, к русскому языку. Поэтому, когда он слышит слово «прикалываетесь», у него просто вот такой дрожь пробегает по телу, он очень не любит.
Просто я водитель, я вожу машину. На языке автомобилистов прикол, значит, машина на приколе, значит, она сломалась на приколе, она плохая машина.
Нет, я прикалывалась. Как я прикалывалась? Я заходила в класс и говорила: девчонки, что вам рассказывали про Хануку? Вам рассказывали такие чудеса, и такое происходило. И горшочек с маслом горел вместо того, чтобы там ему гореть, соответственно, количество масла там один день, вдруг он горел. Я говорю: это все не так. Все на самом деле легко объяснимо. Никакого чуда нет. Что произошло? Да, на самом деле. Я прикалывалась. Смотрите, не воспринимайте это серьезно. Я говорила: смотрите, на самом деле химическая формула того масла, которое было в горшочке, да, изначально она была такова, что это масло должно было гореть только один день. Но когда там, значит, учинили трам-тарарам в храме, и какой-то там, не знаю, легионер там носком сапога там закинул этот горшочек масла под батарею центрального отопления, этот горшочек там нагрелся. Нагрелся, и его химическая формула изменилась. Его химическая формула изменилась. И теперь это стало такое масло, которое могло гореть 8 дней тоже. Какое чудо! Какое чудо! Одна химия. Никакого чуда нет. И я дальше вешала лапшу на уши насчет рассечения Красного моря или насчет Ерихонских стен, насчет там очага землетрясения, которое, так сказать, там находилось в момент там прохода евреев через Красное море, именно вот, так сказать, вот в этом моменте, в этом месте и так далее. В общем, все, я говорила, все можно объяснить с точки зрения науки. В чем вы видите чудо? Вот. И тогда выяснялось, что, собственно говоря, в чуде, в факте чуда участвуют двое. Как минимум две стороны. Две стороны. Это тот, кто это чудо делает, и тот, кто это чудо воспринимает. То есть можно чудо не заметить, пройти мимо него. Можно не заметить. И можно объяснить с точки зрения химии, математики, плохого настроения, скептицизма, там не про нас будет сказано, цинизма и так далее, так далее, так далее. Все, чуда в нашей жизни нет. И нет света Хануки, и нет красоты огней, и нет аромата пончиков, о которых говорил мой муж. Нет, все, так сказать, все обыденно. Но можно жить так, чтобы эти чудеса видеть. И, собственно говоря, каждый из нас, он для себя выбирает, как жить. Мы хотим жить и видеть чудеса, или мы хотим жить в достаточно таком запрограммированном, распрограммированном, там составленном из научных схем мире, и, так сказать, ощущать себя вот такой пылинкой в этом мире, которая воспринимает ход событий вполне, вполне вот так скучно. И я вам скажу, что у нас так получилось, мы, собственно, ничего для себя не выбирали специально. Мы не планировали себе, вот мы будем жить так, чтобы... Нет, так оно получилось. И оно сопровождает нас просто каждый день. И буквально, слава Богу, мы только успеваем говорить спасибо, спасибо, еще одно чудо, еще одно чудо. Как это, я вам скажу, очень просто. Перед тем, как началась корона, значит, мы жили все годы в Иерусалиме, там последние 28 лет, 20. 9 лет. Мы жили в Иерусалиме, в районе Арнов. И вот за январь, февраль, март, за 2 месяца, за 3 месяца до короны мы переехали в Бейтар. Мы переехали в Бейтар, совершенно не понимая, что, собственно говоря, это для нас такой необыкновенный шанс во время короны не чувствовать себя, как сейчас чувствуют себя люди, которые особенно не могут выйти на улицу. А мы не то, что на улицу, мы очень-очень бережем. С нами живут две бабушки, две старушки. Вот почему мы с мужем меняемся. Он посидел тут, с вами поговорил и ушел. Теперь я пришла, и потом он будет, я уйду и так далее. Потому что с нами живут две бабушки, так исторически сложилось. И им одной 95 лет, а второй 98 лет. И нам сказали врачи с самого начала, если вы хотите их спасти, значит, это такая зараза, которая в первую очередь хватает вот людей такого возраста. Если вы хотите их спасти, значит, никаких связей с внешним миром, ни вы не выходите из дома, ни к вам никто не приходит. И мы себе представляем, если бы мы сейчас жили в Арнофе, дети далеко. Значит, зайти, прийти, там обыкновенная квартира в обыкновенном доме, то есть дверь одна, никаких вариантов. Что делает Всевышний? Всевышний переводит нас в Бейтар. Дети строят нам в садике то, что называется капсула. То есть все наши друзья, знакомые, сегодня мы делали кидуш. У нас наши ученики, у них родилась девочка, и мы сегодня делали кидуш. И к нам приходило много народу и очень второй приятных. Это уже второй кидуш был, который мы сделали. И шевабрахот у нас были. И Русин у нас был. Да, вот мне муж тут суфлирует. Да, да, напоминает. Люди приходят, как делается, как эта капсула у нас? У нас садик. То есть мы выходим в садик со стороны квартиры. Посередине садика натянута пленка прозрачная, так сказать. А все гости приходят со стороны улицы из калиточки. И у нас стоят стол на стороне гостей, стол на нашей стороне, столик. И мы сидим как бы за одним столом. эта пленка ничему не мешает, кроме переноса инфекции. Вот и все. Дети нам сделали такую вещь, и мы думаем, Боже мой, как Всевышний велик, что он подумал еще когда, я знаю, то есть понятно, что он подумал, о чем мы сомневаемся, понятно, что он подумал, понятно, что мир создан для меня, это формула, так сказать, это название книжки Ария Каплана, известного американского раввина, эта формула, она обращена к каждому из нас. Так еще одна мелочь. Мы когда-то, я уже рассказывала, может быть, вы знаете, мы жили под Москвой такой поселок строитель, и там у нас был дом, то есть мы жили и в Москве, у меня муж столичный, а я вот деревенская. И у нас там был садик, и цветочки, и так далее. И когда мы приехали в Бейтар, я сказала, давайте вот в садике, давайте сделаем чуть-чуть какое-то там воспоминание о нашем строителе. Давайте посадим, значит, вот здесь будет у нас деревце лимонное, здесь у нас будут там, здесь грядочки. Вообще мы посадим щавель в Израиле. Щавель это, так сказать, иногда, когда-то, а вот мы посадим, и будет у нас такой вот эксклюзив для Израиля, щавелевый борщ. Вот здесь у нас будет, я все распланировала. И рабочие нам всю эту квартиру под нас переделывали, в которую мы въехали. И мы приходим как-то, и вдруг мы видим, Боже мой, они все перепутали. Мы попросили оставить узенькую тропиночку, не за асфальтированную, там камни кладут такие, плитки специальные, а все остальное оставить под садик. А они перепутали. Вы же понимаете, Всевышний кому-нибудь даст что-нибудь перепутать? Конечно, нет. Они вместо того, чтобы оставить вот эту вот дорожку к калиточке, которая будет из камня, а все остальное, они наоборот сделали, и они весь вот этот самый дворик положили плитку и только оставили одну клумбочку. Сейчас это выход, сейчас это браха. Сейчас, представляете, мы бы вот в этой земле, там дожди еще пошли, а мы сейчас, мы очень приготовились, мы к зиме приготовились, мы поставили туда, знаете, как в кафе таких стоят, такие, называются петрия химум, грибочек для отопления, утепления, согревающий. И вот мы поставили, чтобы зимой тоже жизнь у нас била ключом. Безрат Ашем мы поставили вот эти два грибочка, и люди могут приходить. Это не чудо.
Мы видим,
да. Вот мой муж тут аллахическую еще
это
тему.
Всевышняя аллахическую тему у него.
Аллахическую тему. Ты или тебя чтобы видно было, или что?
Голос за кадром.
Голос за кадром.
Так... Мы бы не смогли бы там сидеть ни один шаббат, потому что была бы земля сплошная, но нельзя лить воду на эту землю, нельзя делать еда на эту землю, и все. Ничего бы не было, никаких шаббатов бы не было. Они замостили всю эту площадку, и мы спокойно на этой площадке принимаем гостей.
Вот. И смотрите, можно было сказать, случайно рабочие перепутали. Ну, какой случайно? Мы же понимаем, что где там случайности? Где случайности? И эти чудеса, они просто перетекают одно в другое. Я очень много занимаюсь шедухами. Шедухи это совершенно чудесная область. Это совершенно, так сказать, ханукальная область нашей жизни, если мы это видим. Опять-таки, я напоминаю, или это будет горшочек с маслом, случайно залетевший под батарею центрального отопления, там, храмовую, во времена Хашманаим, или это чудо. Это чудо, что именно этот там, не знаю, какой-то легионер, именно носком своего сапога, именно вот эта батарея включилась там на полную в этот момент. Вот это вот, все эти события, они образуют чудо. Боже мой, сколько чудес, если я не буду говорить про шедухи, потому что если я начну говорить про шедухи, это будут сплошные чудеса, и я их могу говорить, знаете, как тысячу и одну ночь, и еще 2000 ночи.
Одна ночь, потому одна, что... пока что одна ночь, я вставлю свои 5 копеек, смотрите. То, что мы говорим про чудеса... То, что мы говорим про чудеса, меня видно, слышно, да?
Да.
Все уже было предсказано. Есть такая гмара Мила, 17 лист, 2 страница. Там рассказывается о том, как был такой Раби Реувен. Эта история иногда включает ханукальные книжки. Это ошибка. Это не ханукальная история. Это история чуть более поздняя, во время римлян. Но это не важно. Это такой знак, что такое вообще еврейская жизнь. Да? Значит, он пошел к завоевателям, то есть к римлянам, Раби Реувен, и спросил их. Ему разрешили переодеться, даже постричься, так сказать, так, чтобы его не узнали римляне, что это еврей. Он пришел спросить, скажите, он сказал римлянам, если у вас есть враги, у вас есть враги, вы бы хотели, чтобы они были бедные или богаты? Сказали враги, конечно, чтобы были бедные. Сказали, вы знаете, что у них такой день, что шаббат, суббота. Они в субботу не работают. Оставьте им, пусть они в субботу не будут работать, у них будет, меньше денег у них будет. Сказали, да, ты прав, это логично, ты прав. Он спросил, если у вас есть враги, вы бы хотели, чтобы было много или мало? Сказали, нет, чтобы было мало. О, у них есть такие законы миквы, законы неды, оставьте им эти законы. Поэтому, потому что по этим законам любимая жена для любимого мужа, она примерно 12 дней в месяц, она как невеста, не имеет права вообще мизинцем не прикоснуться. Значит, у них будет меньше детей. Сказали, да, ты прав, это логично, давай так сделаем. Сказали, если у вас есть враги, вы бы хотели, чтобы эти враги были здоровые или больные? Чтобы были больные, о! Оставьте, у них такая странная какая-то заповедь, какая-то странная такая вещь. Операцию делают мальчику на 8-й день после рождения, болезненная операция, там течет кровь, обрезание, бритвенного, оставьте, пусть это так будет. Я сказал, да, ты прав, это логично. Когда он ушел, они узнали, что он еврей. Сказали, с евреями обычная логика не работает. Не работает. Есть еще одна такая интересная гмара, классическая гмара Хануки, в шаббат спрашивает гмара Май Ханука, что такое Ханука? И объясняет, когда вот этот Хашманай освободили храм, нашли этот горшочек с маслом и зажгли его чудесным образом, он горел 8 дней. Есть разные объяснения. Моя жена говорит, ну может быть так объяснить, можно объяснить, там какая-то химическая реакция. Может быть, там сгорало каждый день 1/8 часть масла. Такое тоже может быть, так говорят наши мудрецы, такое могло быть. Только чему это нас учит? Говорит, такое, у нас в законе такое положение написанное. Не падает браха, благословение на пустой стол. Значит, на нем был какая-то такой кусочек хлеба. Может быть, за их старания, за их усилия. Так это получилось на самом деле. Там было немножко масла. И сгорала каждая 1/8 часть. Такое может быть. Но почему-то 8 дней это горело. Когда мы какое-то усилие в этом мире делаем, как в том старом анекдоте, помните? Человек молится, говорит, Всевышний, пошли мне миллион с неба. Отвечает ему голос с неба, купи лотерейный билет, а там посмотрят. Подожди, купить лотерейный билет, сделать минимум того, что можем сделать. Скажем, сегодня, в эти дни, зажигать ханукальные свечи, говорить брахот с теми кабанот, с теми намерениями ума и сердца, которые мы можем в это вложить. И дальше посмотрим, что будет. Вот такие мои 5 копеек. Продолжаем.
Так, а дальше, да, я сказала, что про шедухи я сказала. И сказала, что если я начну рассказывать чудеса с шедухами, это на самом деле другая тема, и мы не разойдемся еще много времени, как мы не могли расстаться, когда это был урок у нас позавчера. И урок такой был у нас поздний, с 10 до 11. И, в общем, и сидели мы почти до 12, И такая была аудитория, что несмотря на то, что это был четверг, и впереди был шаббат, и готовка, и так далее, очень-очень-очень хотелось побыть вместе. Так вот, если мы начнем вспоминать шедухи, если я вас прошу всех, которые уже женаты, про ваши шедухи, так вы тоже мне расскажете. Там случилось чудо, и здесь чудо. И я не думал, что я увижу именно ее. А она и вот так, и вдруг, и как. Если мы воспринимаем это как чудо, это на самом деле чудо. Однажды ко мне пришел мальчик, и мне показалось, что ему может подойти одна девочка. И я говорю, он спросил, откуда она родом. И я ему сказала, я это помню, не знаю, сколько времени. И я ему сказала, я говорю, ты не знаешь. Это очень такое, очень маленькое место, ты вряд ли это знаешь. Он говорит, ну скажите, откуда? Я говорю, ты не знаешь, это, так сказать, это средняя полоса России. Это такое город Клинцы. Он говорит, Клинцы? У меня бабушка из Клинцов. А на какой улице она жила? Жила, живет. Вот такие какие-то моменты. И приятно, на самом деле. Они хорошо живут, слава Богу. Слава Богу, я их там часто вижу, всякие фотографии и так далее. Так вот, увидеть это, понимаете, увидеть это очень важно. Очень важно. Мой папа ушел на войну. Он ушел на войну, он был мальчиком, он 23-го года рождения, 1923 года рождения. По статистике этого года рождения, по военной статистике, мы много-много читали, а сейчас вообще в корону я очень много читаю из истории и Отечественной войны, и всю сталинскую мясорубку. Я перечитала вообще все, что можно было. И вот военная статистика, научная военная статистика говорит, что выживало 23-го года рождения из 100 человек, отправленных на войну, отправленных на фронт, выживало трое. То есть из каждых 100 человек 97 человек погибало, трое выживало. Значит, мой папа был отправлен на фронт. Он был единственный из семьи, он был призывного возраста. Он был отправлен на фронт, и он совершенно, так сказать, он не обученный, он такой интеллигентный мальчик, одесский мальчик, который играл на фортепиано и печатал на машинке. В общем, совершенно, то есть такие погибали в первую очередь. Дальше абсолютная череда чудес. Он написал книжку, он это описывает в своей книжке. Он был сапером, он был связистом. Он был связистом, то есть в пехоте связистом. Всю войну он ползал по стылой земле или глине, или жиже и так далее, и скреплял связь, чтобы связь всегда нужно было, первым делом посылали связистов, чтобы была связь между передовой и между штабами, и, так сказать, чтобы управление фронтом как-то оно осуществлялось. Он был связист. И он описывал в своей книжке, он описывает такие моменты. Например, лежу я под деревцем. Понятно, что это все под бомбами. Все это под страшными бомбежками. Он пишет, я лежу под деревцем и вижу воронку. И думаю, наверное, стоит переползти в эту воронку и там вот переждать вот этот шквальный огонь. И пока я думаю, почему-то я не переползаю, вдруг через минуту прямым попаданием эта воронка разворочена полностью. Он остается жив. В другой момент из-под такого же деревца он думает, надо переползти, переползает. И ровно через минуту, там, где он был, все уже не деревце, ничего, уже, так сказать, столб земли и пыли, он остался жив. То есть, когда это все происходило, понимаете, когда он со своей 212-й дивизией, он шел, и ребята, молодые ребята, они как-то уже становились, тогда еще не было настолько оголтелого антисемитизма, тогда еще от времен революции еще как-то, в общем, то есть понятно, что вероятно, но на войне, понимаете, на войне ты зависишь от своего товарища, друга, так же, как он зависит от тебя, поэтому люди были более близки, и когда в один момент какой-то разворотило штаб, полностью и спросили у всех, кто был там в роте или в дивизии, я уже не помню, кто умеет печатать на машинке. Нужно срочно восстановить списки роты. И он был честный мальчик, и он вышел и говорит, я умею. Ему было там 19 лет. Он говорит, я умею. И он остался перепечатывать эти списки. И он глотал слезы, потому что товарищи, с которыми он прошагал последние полгода, срочно их подняли и куда-то послали. И он оставался один. И все его друзья уходили. И через 2 дня он, допечатав эти списки, пошел разыскивать своих, но разыскивать уже было некого. Они попали в окружение, и никто из них не остался жив. А он живой. Живой. Один. Почему? Как? Моему папе трудно было, так сказать, трудно было услышать вот это слово «чудо». Но мы теперь, когда мы видим, что все его потомки на земле Израиля и все его потомки в еврейской жизни, в еврейских компаниях, «Блей на ра, безрат Ашем», «Оливай на долгие-надолгие годы», и чтобы потомки эти множились и множились, «Кенербу», мы видим в этом то чудо, которое было обусловлено вот его продолжением здесь, на этой земле. Поэтому, когда я там ночами я молюсь, не успеваю, я днем вообще ничего не успеваю делать, и я, конечно, говорю Всевышний, первым делом сделай так, чтобы нашим близким, которые уже там, было хорошо. И мне есть чем, так сказать, поддержать мою просьбу. Мне есть чем поддержать мою просьбу. То есть есть поколения следующие, которые тоже поддерживают вот эту мою просьбу. Это не чудо? Я понимаю, что это чудо.
Сейчас. Я обещал 1/9 часть, я говорю, в 10 раз меньше.
Вот так, вот так. Насчет, все, так он мне мешает.
Насчет войн. Мы прилетели в Израиль во время войны 91 года, когда эскадры летели на Израиль. Самолет был полупустой. Только несколько семей летело вместе с нами. 91 год. Скады. В каждом скаде 0,5 тонны взрывчатки. Было разрушено 4000 зданий. Погиб 1 человек от прямого попадания скада. Как это объяснить? Что это такое? Война тогда кончилась ровно в Пурим. В Пурим кончилась война. Израильские газеты писали, что готовили 6000 больничных коек на каждую ракетную атаку. А так было 39. Ровно в Пурим война закончилась. Понятно, что мы же недаром говорим в молитве на Ханку, говорим «Аля Мелхамот» за войны, которые ты вел для нас, ради нас. Это тоже часть нашей молитвы, это надо не забыть. У меня когда-то было, мы были на Шеву Брахот, есть такой праздник, когда жене женятся люди, ты им устраивают таким молодым 7 праздничных вечеров. Наша ученица вышла замуж, и у нас был Шеву Брахот в городе Кирьят Гатя.
Не-не-не, Кирьят-Малахи.
Кирьят-Малахи, тоже город-герой. Вот. И там на этом Шева-Брахот поднялся человек, который работает в фирме, которая его, значит, изобрела этот самый железный купол, сбивающий вражеские ракеты. И он сказал, у нас в нашей фирме 4000 человек. Из них примерно 500 приходят молиться в Миньяне, в синагогу. Это очень большой процент. И кто-то из тех, кто еще пока не приходит молиться, сказал, мы поняли. На иврите железный купол – это кипа. Кипа, купол, барзель, железная кипа такая. Кто-то из них сказал, мы поняли, ваша кипа – это наш барзель. Ваша кипа – это наше железо, нас спасающее.
Но это опять-таки для тех, кто это видит, для тех, кто это чувствует, для тех, кто это ощущает. И я вам скажу, мы когда думали, что мы скажем, какие чудеса, я не знаю, что мой муж хочет еще рассказать, но я вспомнила 2 истории, в которых, скажите, увидеть Элияу Анави, это чудо или нет? Это чудо или нет? Так вот, мы 2 раза в жизни, 100, ну, наверное, больше, но 100%, 2 раза в жизни мы встречались. Что значит может быть? Я абсолютно уверена, что это был. Я абсолютно уверена, что это был Элияу Анави. Я вам сейчас расскажу, а вы скажите, да или нет. У нас были такие две истории жизни, которые я абсолютно уверена, что это был Элияу Анави. Во-первых, первая история такая. Мы только начали соблюдать, вообще Всевышний такие чудеса делал, когда мы были по пути к соблюдению, мы вообще были учителями. Мы были учителями, и учителя – это 6 рабочих дней. Это суббота тоже была рабочим днем. Учебная неделя была 6 дней. Но у каждого учителя, кроме воскресенья, ему давался, это называлось методический день. То есть как бы подразумевалось, что в этот день учитель, так сказать, занимается самообразованием, и он читает методическую литературу, там, в общем, вот как-то использует правильно это время. Ну, понятно, что никто никакую методическую литературу не читал, а все просто имели 2 свободных дня. И вот, когда мы были так серьезно настроены в отношении соблюдения, вот, а мы уже были достаточно взрослыми людьми, нам уже было 30 плюс-минус, 30 с хвостиком. И вдруг наша завуч нам говорит: вы знаете, а люди не любили, когда 2 дня рядом. Любили так, чтобы один день был на неделе, а второй день воскресенье, так как-то вот отдыхали и все. И она извиняющимся тоном, вдруг, такая Зоя Степановна была, замечательная женщина, замечательная, настоящий завуч. То есть, когда я ей объявила, что я собираюсь уйти в декрет, рожать 3-го сына, она на меня обиделась и год со мной не разговаривала. Потому что у меня был выпускной класс, и как я могла позволить себе забеременеть, когда у меня впереди выпускные экзамены и так далее. В общем, она настоящий такой человек была, завуч. Вот. И она извиняющимся тоном вдруг говорит: это, вы знаете, не получилось, ну вот там учителя, ну вы же помоложе, вы же молодые, вам ничего, если мы вам поставим субботу выходным днем. Понимаете, это был такой подарок судьбы для нас. То есть мы уже работая, и уже мы имели возможность соблюдать субботу. Уже мы, так сказать, готовились к будущему. Потом еще дальше больше, вдруг... Я даже не помню, через какие структуры это пришло. Мы вообще учили русскому языку детей. И вдруг решили, что именно мы можем написать методическую книжку о том, как правильно детям преподавать. Это была тема диссертации моего мужа. И вот через диссертацию, короче говоря, нам заказали, мы 2 соавтора, нам заказали книжку, как преподавать морфологию, как преподавать, значит, русский язык так, чтобы дети хотели хорошо знать русский язык и правильно писать. И вот, да, и вот, значит, а что такое заказ? Издательство просвещения нам заказывает книгу. Что это значит? Это же Советский Союз, там все планово, все классно. Если бы в Израиле такое было, вообще было бы здорово. Нам предоставляют творческий отпуск на год. Нам платят аванс, на который мы живем достаточно нормально, то есть там в размере нашей зарплаты, наших зарплат, потому что мы соавторы. Вот. И все, и у нас целый год, вы себе не представляете, это был год такого постижения, такого движения, такого открывания для себя. Это был год, когда мы выкупили нашего первенца. Это был год, когда мы... Это все, что мы не успели сделать раньше в нашей еврейской жизни, нам предоставили свободный год. Все. И понятно, естественно, как вы понимаете, книжку мы это последнее, о чем мы думали, это написать вот эту книжку, потому что столько всего интересного было в жизни, и наше еврейство приходило к нам обратно, мы вспоминали то, что знали наши бабушки, дедушки. Вдруг я обнаружила, что у нас в сарае стоял какой-то буфет, которому нельзя было подходить, потому что нижние дверцы были закрыты, и потому что там стояла какая-то посуда. Это из детства, я начала вдруг понимать, что это, видимо, моя бабушка Бася держала там пасхальную посуду. Почему это не чернее? Все это к нам приходило откуда-то. И вот этот вот год очень был такой, очень-очень яркий год. Мы его вспоминаем. Следующие годы были еще ярче, каждый ярче. А потом, когда мы здесь, в Израиле, стали работать, и наши девчонки, наша жизнь, все, в общем, все, бля, и нора. Так вот, что дальше? Что дальше? Ну так я же об этом и говорю. Что же мне подсказываешь? Да это совсем другое. Нет, я сначала два рассказа других. Короче говоря, ничего мы не писали. Никакой книги мы не писали. И вдруг звонит Галина Николаевна, наш редактор. Очень интеллигентная, милая женщина. Звонит и говорит, что давайте уже сделаем с вами встречу, когда вам будет удобно, просмотрим уже подготовленные материалы. Вот, и так, стоп, подготовленные материалы. Мы говорим, да-да, конечно, Галина Николаевна, обязательно. Давайте, знаете что, через неделю, за неделю мы быстро написали. Подготовили материал, отвезли ей. И бедная наша Галина Николаевна, а что мы делали в книге? Мы пытались подсказать учителям, как сделать так, чтобы детям на уроках было классно, интересно. Естественно, мы всякие орфографические там вещи мы иллюстрировали какой-то литературой. Немножко классической, немножко детские книжки, там современные и так далее. Все, что, так сказать, подходит для детей и что вызывает детский интерес. Понимаете, описание природы у Пришвина традиционные, они не очень вызовут детский интерес. Или, скажем, там, я знаю, страницы войны. У Толстого все девчонки их пропустят и будут только читать те страницы, где будет мир и история Наташи Ростовой. Поэтому мы старались иллюстрировать теми отрывочками, кусочками и так далее, и всякие задания делать по русскому языку, вот на какой-то такой литературе, которая интересна детям. Короче говоря, звонит наша Галина Николаевна и говорит, что ж вы меня под монастырь подводите? Мы говорим, что случилось? Что случилось, Галина Николаевна? Мы со всей душой, она очень хорошая женщина была. Она говорит, у вас же примеры, все примеры сплошные евреи. Вы иллюстрируете правила русского языка сплошными кусками из еврейских книг. У вас Авсейдрис, у вас Маршак, у вас и перечисляют там, кто у нас, почему-то Хармса причислили к евреям, хотя он вообще не еврей. Короче говоря, ой, боже мой, мы говорим, ну хорошо, мы поищем что-то разбавить как-то, что-то другое. И просим у нее еще неделю. Мы эту неделю, значит, выпросили, ищем. Ну так, нам же надо еще, чтобы детям было интересно, чтобы они зажглись, какие-то там, не знаю, капитан Крокус какой-то, что-то такое. Наконец находим замечательный писатель с замечательной, так сказать, хорошей фамилией, все нормально. Значит, и едем, значит, все это печатаем, все хорошо. И едем в издательство просвещения, звоним ей и говорим, а уже к вечеру дело. Мы всегда вообще все в последний момент, это я вам уже говорила, ну так у нас сложилось в жизни. Вот, я вообще очень аккуратный человек, вот, но у меня, вот, так сказать, я в паре. Вот, так короче говоря, Короче говоря, мы подъезжаем, кто с кем в паре, я знаю, кто с кем в паре. Мы подъезжаем к издательству просвещения, и это такое, это зима, и такой моросящий снег, дождь, снег, такая слякотная, гадкая погода, ужасно такая промозглая, знаете, как бывает в Москве, такая промозглая, и так еще и сыпется то ли снег, то ли дождь. Вот, и что делать? Вдруг мы понимаем, что без головного убора, мой муж уже не может ходить. Мы понимаем, мы все знали. Мы знали, что кипа – это мингак, который перешел в закон. Что мы знали уже, что цицит – это что-то другое. Мы уже много чего знали, но тут книжка, которая должна выйти, Галина Николаевна, которую мы и так уже своей еврейской тематикой задолбали. И тут еще, значит... значит, идти, что делать? И я, мой муж всегда, значит, вспоминает, как Хава изменила человеческую историю. Вот, почему-то он находит какие-то аналогии.
Вот. 6000 лет не можем с этим рассчитаться. 6000 лет. Она сказала Адаму, попробуй, ну вкусно же, попробуй. 6000 лет не можем развязаться.
Короче говоря, я говорю своему мужу, я говорю, ты знаешь, я читала, что, мне кажется, Рав Моше Файнштейн разрешил в каких-то ситуациях, когда дело идет или о больших деньгах, ну, здесь небольшие деньги, но все-таки для того мира, для той жизни, или речь идет о работе, о каких-то служебных неприятностях и так далее. Мне кажется, что Рав Моше Файнштейн разрешает снимать кипу и идти без головного убора. Вот в таких, когда это вот связано с парносой, связано с какими-то служебными такими делами и так далее. Я не успела закрыть рот. Значит, представьте себе, московский дворик, сумрак, часов 7-8 вечера, ничего не видно. Мы сидим в закрытой машине, мы же это должны были обсудить, этот момент. И понятно, что мы не открывали.
Стена снега.
Да, стена снега, дождя, и вдруг в нашу машину стучатся.
В левое окошечко.
Окошечко шофера стучатся. Значит, мы в недоумении. Леви открывает окошечко или дверцу, я уже не помню, окошечко. И, значит, и вот, ну подумайте, это может быть не Илья Уанави, подумайте, как по-булгаковски соткался, помните там? Вдруг соткался человек там около вот этого окошечка. И он спрашивает, извините, пожалуйста, вы не подскажете, как пройти в синагогу? Понимаете, конец 80-х годов. Московский дворик, темнота, закрытая машина. Вы не подскажете, как пройти в синагогу? Синагога на другом конце Москвы. Я уже не знаю, что, я уже не помню, что мы ответили. Но, как вы понимаете, уже Галина Николаевна терпела моего мужа в головном уборе так, как уже полагалось. Это первая такая встреча. Но тут не может быть двух мнений. Сейчас я вам расскажу про вторую встречу. Сейчас расскажу, если мне тут некоторые не помешают. Это хорошо, мой муж слушает с интересом. Короче говоря, значит, уже предотъездные хлопоты, суета. Но это всегда, я не знаю, кто уезжал там, не знаю, 30 лет назад из России, из Украины, в Израиль, вы же помните, как мы ехали, $100 на нос и все,
Все. Значит, что-то, кто-то как-то пытался это что-то продать, это отдать, это подарить. Это, мы до сих пор не знаем, кому досталось наше пианино. Там мы все, нам, ну, друзьям, знакомым, все. И здесь мы закрутились, и, короче говоря. И какое-то у нас было битые какие-то цепочки, колечко, что-то золото, которое, ну, что выкинуть, куда я куда. Вот, и тут нам говорят, что на улице Горького, а тогда это была улица Горького, есть мастерская, в которой вот из такого золотого лома могут сделать какие-то украшения и современные, и хорошие. И в Израиль можно будет поехать там не с одним обручальным кольцом, а чтобы мы не были, так сказать, такие... ну, у нас деньги были, но они всегда куда-то уходили на всякие другие вещи. Вот. Мы достаточно, да, мы достаточно хорошо. У нас была квартира, у нас была дача, у нас была машина самая такая, по тем временам, самая крутая, там шестерка с третьим двигателем, все это. Но тоже жалко бросить. Короче говоря, мы поехали и заказали мы, значит, нашей бабушке заказали, и мне заказали по колечку и сережки, и все. И дальше всякие дела, бегаем туда-сюда, туда, все. И по каким-то делам мы ехали тоже. И ехали по улице Горького. И ехали в направлении памятника Маяковскому. И очень закрученное такое время. Это надо туда, надо и багаж сдать надо, и там визы, и там непонятно. В общем, все. И вдруг я вижу, что мы, ну, на уровне подсознания, что мы проезжаем вот эту ювелирку. А мы должны были забрать заказ уже там, не знаю, за неделю до этого. И я говорю своему мужу, я говорю, ой, подожди, потом, если обратно возвращаться, это надо объезжать, это там до Красной площади, и потом через... Давай останови на 5 минут, мы сбегаем, возьмем заказ и все. Какой останови на 5 минут? Значит, мало того, что по улице Горького нет наземных переходов вообще. То есть только подземные переходы. Так еще и стоянки, понятно, что нет. Какая стоянка? Но мы же такие молодые, дурные, ушлые, такие москвичи с большим стажем. Значит, что мы делаем? Мой муж включает аварийку, как будто бы, значит, что-то случилось с машиной. И мы выскакиваем из машины. Помните, я сказала, тогда соткался? Опять. Я не могу сейчас вспомнить, это были похожие люди, или один и тот же, или совсем не похожие, но тоже мужчина, высокого, это точно, роста, высокого роста, который преграждает нам дорогу, вот мы же хотели перебежать улицу Горького, он преградил нам дорогу и... показав на фары зажженные, аварийку мы же зажгли, сказал нам
на иврите. Ор.
На иврите, в Москве. Это не сейчас, когда есть сейчас, есть Гилель, есть Джойн, есть Сахнут, есть Рабанут, есть что ты хочешь. Есть 15 всяких синагог и 25. Это больше, чем 30 лет назад. Он говорит, ор. И тут мы, как два дурака, значит, а у нас скорее надо туда, бежать сюда, туда. Еще мы, подожди, ну что ж ты все, вот, ты некрасиво, не я красиво скажу, а ты прям все, заранее все хочет рассказать. Так, короче говоря, значит, наверное, мой муж... Он умнее, я-то вряд ли тогда, я и сейчас-то иврит не знаю, а тогда, чтобы я знала, что такое ор, вряд ли.
Моя жена старше меня на 2 недели. Она говорит, что я мудрее.
Ну, он мудрее на 2 недели, но неважно. Короче говоря, он, видимо, понял, что тот сказал, ор, и так его отстранил и говорит, авария, так надо. Ну, мы ж крутые, нам же надо авария, так надо. И мы рванули, не, улица пустая, там вдалеке где-то на красном свете стоят машины, а так вот можно. И мы рванули через улицу Горького. Значит, что произошло дальше? Дальше мой муж обнаружил себя лежащим на капоте легковушки, которая, как она вынырнула, стоял грузовик большой, такой пятитонка, стояла, она стояла, мы перед ней и дернули, она стоит. Значит, оттуда выныривает легковушка, подсекает его, и он, значит, едет на капоте, а меня та же самая легковушка отбрасывает прямо под колесо вот этой пятитонки, которая почему-то уже начала свое движение. Короче говоря, значит, когда выяснилось... Нет, подожди, нет, сейчас...
Нет, забыла подробность. Это важно. Я буду говорить очень важные подробности. Значит, я вижу голову своей жены. В миллиметре от ее головы проходит такое сдвоенное... У пятитонки есть сдвоенные колеса. Сдвоенное колесо пятитонного грузовика. В миллиметре от ее головы. Я только говорю, ты жива? Дальше можешь рассказывать.
Да. Значит, он ко мне подбегает и говорит, ты жива? Я говорю, да. И ты? Мы самые счастливые, как вы понимаете, люди на свете. Самые счастливые. У нас дома трое детей, вы понимаете? Мы самые счастливые люди на свете. Мы живы в такой ситуации. И мы... Тут все к нам бегут. Бедный этот шофер легковушки... Он не может, у него отнялись ноги. Он не может выйти 15 минут. Он не может выйти. Ну, тут милиционеры, составляем протокол. Все, шофер, эта пятитонка остановилась ради такого случая. Он все нам сказал, что он о нас думал. Он был абсолютно прав. Он сказал, что вот из-за таких, как вы, люди сидят. Потому что, да, там такой закон задавил. Такой закон там был. Неважно, ты виноват, не виноват, ты сидишь. Короче говоря, они были абсолютно правы во всем. Мы были абсолютно счастливы. Ну, они тоже через некоторое время стали счастливы, потому что все деньги из наших карманов перекочевали там, по протоколу, без протокола, тому шоферу, этому шоферу. Все, в общем, все уже стали счастливы. Вот. И тут мы обнаружили, что у меня палец как-то, вот, видимо, Всевышний решил мне оставить это напоминание о днях нашей глупости. И у меня палец как-то вот стоит перпендикулярно к руке. Но я ничего, ни боли, ничего не чувствовала. Было только счастье, что Всевышний нам сделал это чудо и что мы живы. Вот. И мы потом договорились уже с милиционерами, поехали в травмопункт, положили мне там шину и все. И потом, я уже не помню, то ли это, когда мы поняли, на каком этапе мы поняли, что мало того, что в принципе человеку никогда нельзя говорить ничего плохого, ничего плохого никогда. У меня есть даже урок на эту тему, как люди, которые говорят что-то плохое, как, не дай бог, это может состояться, это плохое. Так еще мы поняли, что это было как раз в те самые три недели перед 9 Ава, когда еврею нельзя, надо сидеть тихо, никаких ситуаций, ни конфликтных, ни поездок, ни тем более таких глупостей. Так надо, авария. Ведь он шел нас спасти, Илья Онави. И мы его отставили. Ну скажите, это не чудо? Это не чудо, это не Элияу Анави. И вот такие чудеса мы видим, что они все время нас сопровождают. Вы можете сказать, почему, собственно говоря, вы говорите чудо, когда вас спасли? А почему вы не говорите чудо, когда вас бросили под колеса? Ведь это же тоже не произошло без влияния Всевышнего. То есть влияние Всевышнего на мир, оно всеобъемлющее. И мы тогда задали такой же вопрос. Мы поехали, был такой, тогда, я уже не помню, он был раввином или еще был химиком, такой Довид Карпов, замечательный человек. Мы к нему поехали, это было, мне кажется, это была маленькая синагога Марина Роща. Да. И мы к нему приехали и говорим, смотри, мы, в общем, шли очень издалека. Шли очень издалека к Всевышнему и достаточно благополучно. Мы в той жизни нашли друг друга. Мы в той жизни, так сказать, начали делать какие-то вещи, которые нам были интересны. У нас был там театр свой, у нас была большая литература, у нас была достаточно интересная жизнь. И Лейнарат, дети, все. А вот сейчас, когда мы так интенсивно начали его искать, приближаться, думать, гореть, и вот вдруг раз на тебе и ку-ку. Чуть было не это самое, не кончилось плохо. И тогда он сказал нам очень мудрые слова. Он сказал, ребята, радуйтесь, вас заметили. Вы были к нему индифферентны, и он был к вам точно так же. Сейчас вы увидели, что могло быть с вашей, так сказать, неосторожностью, глупостью, там, не знаю, как он там интеллигентно говорил, интеллигентный человек. И, в общем, как, слава Богу, это все обошлось. Подожди, куда ж ты уходишь? Мы будем еще рассказывать историю нашу главную. Сколько у нас осталось времени? У нас есть еще одна история? Или отставим?
Мои полкопейки. Да. Значит, вернемся к чуду Хануки. Могу сказать, люди, которые знакомы с нашей историей, раньше были чудеса. Было чудо со свечой у Сары Имейну, у Ривки Имейну. Были чудеса у Илья, у Илиши. Был Раби Ханин бен Доса, который сказал своей дочери, когда она сказала, папа, нету масла. Он сказал, залей уксус. Кто сказал гореть маслу, скажет гореть уксусу. Были такие чудеса в истории. Чем отличается чудо Хануки?
Ой, чудо у нас что-то недавно такое было.
Что?
Что-то на чем-то, да. Вот сгорело, что-то такое же чудо, нет.
Что-то сгорело, все хорошо. Так это чудо отличается тем, что чудо было показано всему народу, не просто кому-то одному. Весь народ увидел это чудо. Это... Вообще мы должны с вами молиться не только о ханукальном, так сказать, просветлении таком. Но есть еще более такая дальняя дистанция. Чтобы вернулся третий храм, потому что в храме была и будет снова менора, и там была и будет снова западная свеча, которая горела всегда, постоянно, чудесным образом. Вообще свечи заливали масло, одинаковый размер масла, и все свечи горели с вечера и до утра, а там горела свеча с вечера и до вечера. Так что вернулся третий храм, чтобы все это вернулось. Но для этого мы должны сделать, как мы сказали, какие-то все-таки усилия в этом мире. Есть такая интересная гемара, она говорит, сколько человек может обойтись без еды? И говорит, ну, скажем, несколько дней можно обойтись без еды. Почему? Потому что бейт-кибуль, такое вместилище для еды, у человека очень большое. Сколько может обойтись без питья? Ну, говорят, 3 дня, больше не может. Почему? Объясняет гемара, бейт-кибуль, то есть такое вместилище, объем для хранения, так сказать, влаги, жидкости, у человека он меньше, чем для еды. Сколько он может обойтись без воздуха, говорит гемара? Ну, даже самый хороший пловец, попробуйте сейчас. Заглотните воздух, попробуйте не дышать. Ну, сколько? Ну, несколько минут. Ну, сколько может человек? Потому что, говорит гемара, потому что у человека этот бейт-кибуль, это вместилище для воздуха, еще меньше, чем для еды, чем для питья. Сколько времени может быть человек без света? Закройте глаза, попробуйте сейчас, да? В ту секунду, когда мы закрываем глаза, темно, темно. Говорит гемара, у человека нету бейт-кибуля, нету такого вместилища для объема, для, так сказать, для хранения света. Когда мы закрываем глаза от Торы, от ханукального света, это праздник огней, праздник света, моментально наступает темнота, в ту же секунду. Поэтому наши усилия, более-менее по нашим возможностям, по нашим, так сказать, мыслительным и душевным потенциалам, этот свет поддерживать.
Можно? Я сейчас еще что-то расскажу, потому что меня просили, я вспомнила, и хорошо, что я сейчас вспомнила, и я боюсь, что уже не хватит. Да. Значит, я вспомнила, что попросили меня сказать, что будет урок по алахот шабатних свечей, был Рава Пантелята. И чтобы когда я, если я захочу рассказать историю чуда, которое произошло, так сказать, у нас с Равом Пантелятом, чтобы я напомнила вот об этом уроке, и чтобы, что оказывается в таком простом деле, как просто зажигание субботних свечей или зажигание ханукальных свечей, оказывается, тоже есть свои очень четкие алахот, который, конечно, зная о том, что он на нас смотрит, как мы делаем это, конечно, хотелось бы все делать правильно. А история это такая с Равом Пантелятом. Мы были дети, мы с ним двоюродные, там сводные, мы родственники близкие. Так вот, мы ехали с его мамой, вот это одна из наших бабушек, которой 95 лет, ехали отдыхать, я не помню, куда-то в Туапсе, не помню. В общем, мы ехали на юг. Было принято, помните, как в советское время отдыхали. Отдыхали там хорошо, там 21 день, там месяц на юге, там все, все как было принято. И вот мы двое детей, значит, мы ехали с его мамой, моей тетей. Она нас взяла, значит, отдыхать. Ехали мы в поезде, поезд дальнего следования. Что такое поезд дальнего следования? Купейный поезд. Значит, купе. Вот, все хорошо. Тамошняя действительность людям постарше знакома, а люди помоложе узнают, как это было. Короче говоря, заходим мы в купе, и вдруг понимаем, мы забыли взять с собой воду, вообще никакой воды. Ну, в Израиле вообще такое невозможно, как бы без воды. А там, вот, и наша тетя Зоря говорит, это какая проблема? Вот вам 20 копеек, например, я уже не помню, какие были деньги, или там 20 копеек, пойдите в вагон-ресторан, через несколько вагонов есть вагон-ресторан, и вы там купите бутылку лимонада. Дети любят лимонад, понятно, мы идем с Равом Пантелятом будущим, мы идем через вагоны, понятно, что мы вместе, мы вообще дружные такие достаточно были, и вообще интересно вместе, и не страшно вместе, мы идем, один прошли вагон, второй прошли вагон, и вдруг, значит, когда мы перешли в третий от нашего вагон, вдруг перед нами появляется такой громадного роста мужчина, смотрит на нас. Вот, знаете, было другое время, мы совершенно не испугались. Вот сейчас, наверное, вот в нашей, в этой жизни, когда столько страшилок отовсюду, слышишь там, не знаю, каждый день, а вот тогда мы совершенно не испугались. Этот мужчина посмотрел, значит, на будущего Рава Мойша, на мальчика Мишу, и спросил: мальчик с хорошим грузинским акцентом, а ты какой национальности будешь? И мальчик Миша, который, так сказать, был честный мальчик, и опять-таки мы совершенно никакой угрозы не ощутили от этого человека. Он говорит: я еврей. И этот мужчина говорит: а, ты еврей? А если ты еврей, тогда пойдемте со мной. Опять-таки, другое время, мы совершенно не испугались. Пойдемте. Он привел нас в свое купе. Представляете, двое детей, не дай бог. Сейчас это просто невозможно слышать. Он оказался проводником поезда, там, скажем, Москва, Туапсе и так далее. Там весь грузины обслуживали весь состав. Он, значит, привел нас в свое купе, встал на колени перед лавочкой. Знаете, там, ну, на которых спят лавочки, а когда открываешь ее, то там место для багажа. Он открыл, встал на колени и стал что-то такое в своем там мешке, в саквояже, в каком-то чемоданчике что-то искать. Наконец он вынул бархатный мешочек, из которого, в свою очередь, достал из бархатного мешочка достал какие-то ремешочки, коробочки и спросил моего брата, спросил: «Мальчик, ты знаешь, что это такое?» И Миша сказал: «Нет, не знаю». Тогда он сплеснул руками и сказал: «Вай, ах, вах, какой же ты после этого еврей!» Ну, я такая была девочка шустрая, и я сказала: «Как какой? Советский?» Представляете, кошмар, а? Наше прошлое. Жуть! Так вспомнишь? Какой, что значит какой еврей? Советский еврей. И тогда этот, как видимо, опять либо Илья Анави, принявший облик грузинского еврея, либо на самом деле грузинский еврей, который работал проводником, он говорит: «Хочешь, я тебе покажу, как это одевается?» И да, хорошо, покажите, пожалуйста. Мы были такие интеллигентные дети. И, значит, он, как вы поняли, это были тфилин, и он одел, значит, головной тфилин и показал, как повязать ручной тфилин. Все. И мы пошли за лимонадом. Все, мы пошли за лимонадом. И сколько лет мы об этом не вспоминали. А потом у Рава Пантелята получилось так, что он приехал в Израиль. Ну, это тоже можно целую поэму рассказать об этом. Как он начал изучать иврит. Как он шрифт Раши выучил на перегоне белорусская кольцевая комсомольская. Как за ним стал ходить Топотун. Как его вызывали и предлагали ему золотые горы, если он будет не просто стукачом, а анализатором состояния советской еврейской молодежи и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, он вынужден был уехать. Бабушка, его бабушка, Зихруна Левраха, сказала Фани Яковлевна, сказала: «Мишенька, лучше в Израиль, чем в тюрьму». И в 78-м году он уехал в Израиль. Конечно, а мы оставались там еще долго, и много у нас связано с этим, это можно рассказывать всякие вещи. Короче говоря, когда мы уже приехали сюда, Рав Пантелят, мы сидели там, я знаю, это шаббат или какие-то просто, вот, и он говорит: «Ты представляешь, значит, а его жена ученый». Его жена ученый, она доктор наук, она когда-то была специалистом по, то есть когда-то, бывших ученых не бывает, но, так сказать, потом она перешла на преподавательскую работу, а вообще она изучала математическую модель мозга. Вот, она такой специалист. И, значит, она защищала докторат, и после этого, как обычно, приемы, так сказать, и они, тогда, видимо, не принято было еще, не было много кошерных ресторанов, так сказать, вот такого, который возможно было, в общем, не знаю почему, короче говоря, сидела компания с ее работы у них дома. Это мне рассказывает уже, когда мы приехали, Рав Пантелят, сидела компания у них дома, и они, интересно же, все израильтяне, а тут, так сказать, из России, муж ее из России, так сказать, в России медведи по улицам ходят, ну, это же интересно, все это. И, значит, его попросили рассказать какую-то историю. И он рассказывает эту историю, что вот таким образом, вот первый раз в жизни он увидел, что такое тфилин, и он ходил тфилин вот так первый раз в жизни. И тут одна сотрудница Сарина, она говорит: «А когда это было? Сколько вам было лет?» Он никогда об этом не задумывался, но как он мне потом рассказал, он говорит: «Я начал в голове соображать». Это было через год после того, как умер папа. Это было тогда-то, в такой-то месяц. Он говорит: «И я, сидя перед ними, я начинаю бледнеть». Это было в тот месяц, когда мне исполнилось 13 лет. То есть Всевышний не дал Раву Пантелеяту не одеть тфилин тогда, будущему Раву Пантелеяту, тогда, когда все еврейские мальчики начинают, начинают леонеах тфилин. То это не чудо, это не чудо, это есть какие-то нормальные, нормальные объяснения. И вот так каждый день приносит нам еще чудо, еще чудо, еще чудо. И что я вам скажу? Конечно, наша жизнь, она полна всем. И печали есть, и огорчения. И горе, не дай Бог, тоже есть в нашей жизни. И мы, понятно, что очень тяжело переживаем и сопереживаем, когда мы живем в социуме, это естественно. Но Всевышний дает те испытания, которые человек может выдержать. И Всевышний проводит нас через свои пути. Мы, слава Богу, мы не знаем его путей. Мы не, дай Бог нам подольше не узнать. Будем в Царстве истины, там все увидим, как оно есть. Дай Бог подольше, до 120, со своей головой, на своих ногах. Дай Бог, дай Бог. Но то, что я вам 100% могу сказать, жить и ощущать его взгляд, его улыбку, его, говорят так, поцелуй Ашема. Нам говорят, когда мы рассказали вот это кому-то про наш вдруг пол вот этот, который плиткой застелили, мне кто-то сказал, это же поцелуй Ашема, это же Нашикаш эль Ашем. Вот он таким образом, такой мелочью сделал приятно. Заметить это наша роль в ощущении чуда. Теперь, дорогие слушатели, сейчас 10 часов 6 минут. Я так понимаю, что наше время истекло. Поэтому я не могу сказать, что у нас кончились все истории. Конечно, нет. Но, может быть, значит, будем дисциплинированы. И когда-нибудь расскажем вам еще совершенно там, такую чудесную историю, которая с нами случилась. Дай Бог, чтобы все истории хорошо кончались. Дай Бог, как иногда говорят, пусть пугает, но не наказывает. Дай Бог, чтобы все были счастливы и здоровы, и чтобы корона эта, так сказать, прошла как можно скорее, и чтобы все снова начали видеться и обниматься, и жить полной жизнью на нашей чудесной, чудесной земле. Батшевочка?
Спасибо большое, Рика. Было очень интересно, очень познавательно. Огромное вам спасибо. Я уверена, что в жизни каждого из нас есть много чудес. Главное только научиться их видеть и замечать. И дай Бог, чтобы мы удостоились всегда, чтобы наши истории были с положительным и хорошим концом.
Амен, амен. Вдруг есть вопросы какие-то? Мы готовы. У меня даже муж подошел тут. Мы, если есть вопросы...
Пока мы ждем вопросов, я хотела сделать небольшое изменение и небольшое объявление, что в Хануку сайт Toldot.ru приготовил для нас особенные ханукальные уроки. И расписание вы сможете увидеть на сайте Toldot.ru в разделе Zoom уроки. И там вас ждет очень интересные уроки в течение всей Хануки. И также я хочу сообщить, что через неделю, в воскресенье, мы встречаемся опять с Рикой на продолжении нашего курса, который называется «Чтобы радость не кончалась». Это будет воскресенье, в Моцей Шаббат, я прошу прощения, в 9 часов, как обычно. Я вижу, что у Кристины появился вопрос, я подключаю микрофон.
Да.
Шавуатов, здравствуйте. У меня только маленький вопрос. Вот когда вам неправильно застелили пол, то есть когда вместо палисадничка, который вы хотели сделать, вы увидели вот эту вот прекрасный застеленный пол, какая у вас была реакция?
Какая была реакция?
Очень интересно.
Какая была реакция? Ну, я могу сказать, что я, в общем, мои дети считают, что я умею сделать скандал. Они так, шутя, говорят. Савта, бой, надо поменять платье. Рак ад, умеешь, только ты умеешь делать скандал. Ты дали плохое платье, значит, надо взять кого? Савту с собой, чтобы поменять. Потому что только Савта умеет доказательно объяснить, почему это платье надо поменять. Но в тот момент я проявила себя очень мягко и сказала, ну, хорошо, так тоже хорошо, ладно. Уже сделали, сделали, уже что, пусть будет так. Ну, не ломать же это
все. Я вам скажу. Особенно себя проявил Всевышний в этот момент, потому что началась корона, и все наши арабские еврейские строители просто исчезли.
Ну да.
Все. Не с кем больше было разговаривать.
Ну да, это тоже нам помогло бы, было нечего уже. Да. Вот, так что, слава Богу. Спасибо за пальчики. Нам приятно.